«Эхо Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС-77-48-736 Роскомнадзора.
«Эхо Москвы». Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Страшное количество вопросов, пришедших на почту. Я немножко на них поотвечаю, если можно. Смотрел сегодня новый фильм «Пил-курил». Интересно, как в атмосферу стрелялок 90-х годов включено много хороших стихов, читаемых киллерами друг другу. Как вам такая форма просвещения дремучих зрителей? Круто, я не видел еще эту картину, но в свое время формой просвещения российского обывателя были фильмы Эльдара Санчо Рязанова «Царство ему небесное», где пели Цветаеву и, скажем, Кершона и Евтушенко. И это была форма просвещения отечественного зрителя. Пил, курил, не смотрел, теперь, наверное, придется. Как вам кажется, когда писатель во время бурных страшных событий уходит в свои миры, может ли это считаться особой формой сопротивления? Например, когда Гессе пишет игру в бисер, а кругом война. Послушайте, ну, когда я говорю о дезертирстве, я говорю не только об уходе от реальности, я говорю об уходе от проблематики. Когда Толкин пишет «Властелина колец», по сути дела, о Второй мировой войне, это вовсе не уход, не дезертирство, это приход к той же реальности с другой стороны. А вот когда целая литература, русская литература, ничего еще по сути не сделала, если не считать отдельных текстов Сорокина и Пелевина, для осознания, ну и акунинской, конечно, аристономии, для осознания главных проблем социума, это катастрофа. Понимаете? Потому что когда «День опричника» остается единственным, что написано вот об этой новой России, где что же будет, будет ничего, помните там вот этот диалог, это, конечно, катастрофа. Тем более, что «День опричника» далеко не лучшее, далеко не самое глубокое, что можно написать о современной России. Тут открылись-то пласты более глубокие, чем «Князь Серебряный». Понимаете? Хотя «Князь Серебряный» хорошо. В свое время Владимир Сорокин, давая интервью любимому моему журналисту Андрею Архангельскому, сказал: открываешь современную литературу, все вторично, очень хорошо, да, а открываешь Сорокина, все первично, открываешь «День опричника», это что, очень первичная литература? Это Алексей К. Толстой в чистом виде, транспонированный немного. Вот действительно, между тем, то, что происходит сегодня в России, оно во многих отношениях первично. Оно ново, его не было, оно глубже, более глубокий провал, чем это было. И поэтому очень обидно, что в это время люди стараются от этой правды уходить. Может быть, потому что действительно она слишком травматична, слишком глубоко заглядывает в себя. А кому же это сегодня понравится? Пересмотрел «Зеркало» и обратил внимание, какое важное место в фильме занимает музыка, как она взаимодействует с изображением. «Зеркало» сейчас «Страсти по Иоанну» и «Стабат Матер Перголези». Музыка духовная. Мне показалось символичным, что Тарковский выбирает для фильма о матери именно «Стабат Матер». Что вы можете сказать о музыке в фильмах Тарковского? Знаете, я вот до сих пор, кстати, не знаю, каким образом у Тарковского появилась светлая идея взять в «Солярис» фа-минорную вот эту фугу или не фугу, а прелюдию, я в этих вещах путаюсь, но, в общем, фа-минорное сочинение Баха, которое так замечательно обработал Артемьев. Я слышал от Хуциева версию, что Хуциеву принадлежала идея сделать это сочинение лейтмотивом своей картины «Бесконечность», как оно, кстати, и происходит, вот «Инфинитас», но тогда он не мог ее снять и только вот слушал ее на Мосфильме и эту музыку, а Тарковский услышал и у него позаимствовал. Может быть и так, но в любом случае вот без этой гениальной, совершенно короткой, пронзительной темы в прологе, в обработке Артемьева, конечно, картины бы не было абсолютно. То есть, или она была бы другая. Вообще же, Тарковский в своих фильмах старался либо обходиться без музыки вовсе, либо брать бесспорные высокие классические образцы. Из оригинальной музыки, написанных для его фильмов, мне вспоминается только «Эпилог Рублева», где идет невероятно красивая, но она не столько музыкальная, сколько она такая шумовая, с громами, с трубным глазом, с дождем. Финальная тема Рублева. Последние вот эти 10 минут или сколько их там, когда мы видим просто ставший внезапно цветным мир и просто фрагменты фресок, и понимаем, какой ценой куплено это искусство. Вот тогда звучит у него артемьевский гениальный совершенно фрагмент. А вообще он к музыке в кино относился довольно скептически. Как говорил Алексей Герман, если тебе нужна музыка, значит, ты не доработал как режиссер. Хотя в лучшем, по-моему, фильме Германа, а именно в его «Трудно быть богом», роль Каравана чрезвычайно велика. Вы в перерыве так сладко зевали. Ну что, зевнешь иногда, что ж поделать. Вы и правда похожи на вомбата. А на каких животных похожи Маяковский, Ахматова, Пушкин, Тургенев и Пелевин? Про Пелевина Александр Мирер говорил, что он похож на чапиковскую саламандру, особенно в профиль. Но я никогда не видел чапиковскую саламандру, и мне трудно об этом судить. А Маяковский похож, мне кажется, на лошади с хорошего отношения к лошадям и в гениальной иллюстрации Тишлера, где они обнимаются с лошадью, они действительно чем-то похожи. Хотя Лили, например, писал, что он был похож на умную собаку, на щенка, который точно так же носился, требовал ласки, а иногда на всех лаял. Но на собаку он, по-моему, не был похож по стати своей огромной. А писал Олеша, что он был похож на быка, что у него были рогатые глаза, как бы взгляд из-под лупи. И, наверное, действительно, на быка он был больше всего похож. И, кстати говоря, лучшее стихотворение, которое о нем написано, это написано еще при его жизни, но ставшее таким реквиемом ему, конечно, «Кирсановский бой быков». Это очень похоже, действительно. Похож ли я на вомбата, трудно сказать. Ну, на Шерстоносова точно не похож. Но на такого вомбата классического, правильного, урсус, да, похож. Я такой, по природе своей, такой довольно норное животное. И, кроме того, вомбат считается самым умным из австралийских животных. Это не то, что глупые кенгуру, которые все только скачет. Ахматова, трудно сказать, на какое животное она похожа. Сама она считала, что она похожа на змею по гибкости своей. Любила и умела делать змейку, касаться пятками затылка. Да, вот на змею она, пожалуй, похожа, но на такую очень бедную змею, такую замученную, на очень худую змею. Или вот на какую-нибудь рыбу, она же плавала, как рыба. И вот, может быть, какое-то сходство с такой удивительной длинной морской какой-нибудь, ну, не миногой, конечно, минога противная, а вот с какой-то удивительно красивой, извилистой морской рыбой, может быть, у нее есть. Пушкин, я не думаю, что он был похож на какое-то животное, хотя уж, естественно, его звали в лицее обезьяной, не просто помесь обезьяны с тигром, как Вольтер называл француза, а обезьяны его дразнили, он люто на это обижался, но без такого хогвартского опыта травли, вероятно, не может гений состояться. Лицей был такой русский Хогвартс. Тут, кстати, довольно много вопросов, как я оцениваю пьесу Роулинг. Это пьеса не ее, а, собственно, Торна, и она-то там просто написала синопсис. Я высоко, положительно оцениваю эту пьесу. Я читал мнение многих фанатов. Сейчас в «Новой газете» в понедельник у меня выйдет большой разбор этого произведения. Я постарался без спойлеров. Мне там два момента особенно понравилось. Понравилось, что главная злодейка все-таки женщина. Этого со времен Миледи не было. Не сочтите это за спойлер, это для меня важно. А ну, потом какие спойлеры? Все это давно напечатано в сети. А что касается второго вот важного для меня открытия, то там потрясающе дана тема родительского бессилия. Когда ты понимаешь, что вот ты хочешь мальчика своего там или девочку защитить от боли, а Дамблдор с портрета отвечает: боль должна прийти, и она придет. И тогда почти буквально повторяется диалог из «Заставы Ильича». Помните, там у своего отца умершего герой спрашивает совет, он говорит: что я могу тебе посоветовать, я младше, чем ты. Там он говорит Дамблдору: как же, почему ты меня оставил? Такой совершенно христианский такой: для чего ты оставил меня? Христианский вопрос, а Дамблдор отвечает: что я могу тебе ответить, Гарри? Я портрет, я краска и воспоминания. Это бесконечно грустная сцена, такая хорошая. И, конечно, ужасно вот это чувство беспомощности, когда ты понимаешь, что твой ребенок – это не ты, что он неуправляем, что у него другие реакции, что ты ему не вложишь свои мозги. Роулинг, она же всегда свой опыт трудный трансформирует в книгу. И здесь она трансформирует свой родительский опыт. И как раньше читатель рос вместе с книгой о Гарри Поттере, вместе с героем рос, так теперь эта книга для будущих родителей, для тех, кому предстоит завести собственных детей. Книга для выросших Гарри, для первых читателей. Это очень важная книга. Там есть... Ну и потом она, в общем, смешная. Там есть настолько прелестные диалоги, особенно мне там нравится вот эта служительница в Хогвартском экспрессе, которая чудесно преображается. Нет, это здорово, это смешно, как хотите. Тургенев, я думаю, был, как и Флобер, вот он как раз был похож на такую очень большую добрую собаку. Ну, он и себя часто сравнивал с охотничьей собакой, и собака у него всегда символ души. Как это большая, добрая, благородная собака. Почти Сен-Бернар. Он же был огромный. Не слушайте Достоевского, когда он Кармазиновым его изображает там маленьким, с аккуратными ушками. Это все зависть. Маленький был Достоевский, Тургенев был большой. Вот. Ну, в принципе, трудно сказать, кто на кого похож. Когда-то Тургенев сказал Толстому: «Вы, Лев Николаевич, в прошлой жизни точно были лошадью», когда он начал ему рассказывать историю Холстомера. И, пожалуй, да, действительно, что-то такое было. Помогите решить загадку. У Михаила Щербакова замечательные тексты, они завораживают, но почему-то без музыки рассыпаются, рассеиваются. Как вы относитесь к Михаилу Щербакову? Студенты МГИМО скучают по вам. Ну, во-первых, значительная часть студентов МГИМО не просто скучает, а видится со мной. И сейчас вот как раз на даче прибывают, пока я тут вот с вами страдаю или наслаждаюсь, наоборот. Привет вам, студенты МГИМО. Что я могу сказать? Это же не мое решение, то, что вы по мне скучаете, и мы с вами не можем видеть. Приходите на лекции. Слава богу, лекции-то я читаю. А у меня МГИМО возникло чувство, что если я сейчас не уйдут, у меня уйдут, а это будет гораздо более унизительно. Я не виноват, и так уж Вяземский, по-моему, долго меня держал, да и ректор, в общем, никогда ко мне зла никакого не питал. Так сложились обстоятельства, поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что мы с вами еще увидимся. Не обязательно в стенах МГИМО, а мы найдем где. Что касается Михаила Щербакова, понимаете, Михаил Щербаков работает в трудном жанре, он пишет именно песни, а не стихи под музыку, поэтому ничего удивительного, что иногда без музыки музыки эти стихи производят, скажем так, другое впечатление. Или иногда кажутся картонными или бумажными, иногда рассыпаются, но они и должны казаться без музыки, как бы камнями, вытащенными из воды. Они все равно остаются поэтически невероятно виртуозными, но мелодия – душа музыки, и когда они омузыкалены, то в них появляется и второй смысл, и одухотворенность, и определенный конфликт музыки и текста. Конечно, написать песню гораздо труднее, чем написать стихи на музыку. Очень немногие русские авторы-исполнители пишут именно песни. Вот Навелла Матвеева, безусловно, это песни. Стихи с музыкой там неразрывны. И я думаю, что прихотливая своя разное, чрезвычайно сложное просодие Щербакова, а это именно и есть его, по-моему, главный вклад в формальную сторону русского стиха, там я сейчас о содержательной не говорю, это просодие обеспечено музыкой, это прихотливая мелодика позволяет ему сочинять такие, например, замечательные стихи, именно как «Какой кошмар жить с самого начала» или «Волна идет за мной по пятам», и вот это «Cold Turkey» с эпиграфом из Леннона. И, конечно, вот балладу сдается так, как следует, и так далее. Именно просодия помогает Щербакову сочинять, если угодно, новые мысли. Просодия подталкивает мысль, потому что мысль также богато развивается и ветвится. Последний альбом Щербакова «Чужая музыка» не только три, понравился мне гораздо больше предыдущих, и там процент просто изумительный. Песен необычайно высок. Больше всего мне нравится из последних вот эта песня «Уж если хотя бы в округе, хотя бы местами не мертвое поле». Да, и так далее. Это замечательное, по-моему, произведение. Вообще, это один из лучших современных российских поэтов. С чего начать англоязычному французу чтение Стругацких на английском языке? Безусловно, с «Пикника на обочине». Просто чтобы получить самые сильные впечатления. – Как вам картины Тони Кэя «Американская история X» и «Учитель на замену»? Не видел, к сожалению. Я вообще не так много смотрю фильмов. А почему вы этот роман не напишете? Это меня спрашивает вот Хэмфри Богарт. Есть ли это в планах после июня? 90-е были отрефлексированы в кино, а вот нулевые совсем нет. Я даже знаю, когда события должны происходить в романе о нашем времени. Затишье перед тем, как все началось, год 9-11. Ну, я, во-первых, уже написал «Списанных» именно об этом времени. И там практически все угадано. Во-вторых, я все-таки собираюсь когда-нибудь довести до ума уже написанные продолжения «Списанных». Это же задумывалась тетралогия, и там следующие романы – это «Убийцы», «Камск» и «Американец». Они все частично написаны. Издавать их я не хочу. Они лежат у меня на рабочем столе компьютера, как раньше лежали в столе. И я совершенно не намерен их публиковать до тех пор, пока не придет время. Что касается романа о современности после июня, ну, вот первая глава этого романа под названием «Жалобная книга» уже напечатана в сборнике «Большая книга победителей». Там, да, будет такой роман, действительно, и вы угадали. Я пока не знаю, как он будет называться, точнее, знаю, но вам не скажу. Но спасибо, что спросили, мне очень приятно. Доброй ночи, вам тоже доброй ночи. Может ли аутоагрессия, деструктивное поведение быть формой протеста и в то же время особым проявлением любви и жалости к себе? Например, готовили человека к занятию неким делом, он был не согласен, однако не мог настоять на своем, наконец пришло время просиять и достичь успеха, но он отказался, вопреки, может быть, блестящим возможностям. То, о чем вы говорите, это случай такой запоздалой мести, когда человек получил признание и тут взбунтовался. Это часто бывает во время оттепелей культурных, но ты бы мстил тирану, а не тому, кто пришел после него. Тому и так легко отомстить. Вот так все мстили Годунову, так все мстили Хрущеву. А Грозному и Сталину не мстили, потому что боялись. Что касается случая, когда человек отказался от признания, от успеха, когда все у него, вот все ему принесли. Это, знаете, такой немного капризный жест. Он мне не очень нравится. И в литературе я мог бы, пожалуй, подобрать какие-то примеры, если бы серьезно над этим подумал. Но я не вижу особых оснований серьезно над этим думать, потому что это не очень близкое мне поведение. Такая вот запоздалая месть, запоздалая собственная значимость. Что до истории, когда человека готовили к одному, а вынудили заняться другим. Но вот вы берите пример с Льва Абалкина, который в «Жуке в муравейнике», да, он готовился быть зоопсихологом или переводчиком, понимателем, да, этнопсихологом, понимателем чужих планет и чужой жизни. Его запихнули в другое занятие, сделали прогрессором, а он все равно пробился и занимался своим. Я считаю, что призвание отнять у человека нельзя. Именно поэтому для меня профессиональные добродетели выше всего. Вот «Фа минорная хоральная прелюдию», уточнил Ваня. Спасибо вам, Ваня, большое. Фа минорная, да. Я от вас слышал, что хороший поэт, как правило, пишет прозу как хорошо, как стихи, и наоборот, относительно прозаиков. Но если вспомнить Гоголя с Гансом Кюхельгартеном или Солженицына с его лагерными графоманскими стихотворными опытами, а напротив, Некрасовское «Мёртвое озеро» рваное, неровное проза, поэзия Достоевского, как и стихи Гаршина, далеко не так хороши, как их проза. Справедливо ли это ваше высказывание? Ну, во-первых, стихи Солженицына, они, может быть, не хороши с канонической точки зрения, но они хороши, все равно интересны, как художественное новаторство. И в книге стихов «Дороженька» много замечательных текстов. Есть чудовищная, на мой взгляд, пьеса «Пир победителей», которую он сам не любил, в очень плохих стихах. Но очень многие стихи Солженицына и отрывки «Прусских ночей», куски какие-то, это хорошая поэзия. Во всяком случае, это поэзия на грани прозы, повествовательная, очень интересная и насыщенная, и стихи Солженицына мне кажутся замечательным художественным явлением. Что касается его прозы, то она как раз неровная. Вот проза, которая написана Лениным в Цюрихе, прекрасная, а в целом август 14-го, минуя Столыпинскую часть, и октябрь 16-го, далеко не лучшие его сочинения. Некрасовское «Мёртвое озеро» здесь совершенно ни при чем, потому что «Мёртвое озеро» на две трети написано Панаевой. Вот «Три страны света» – это на три четверти Некрасов. И потом... Тим, ну что вы суть? Я, кстати, почитал вашу прозу, Тим, спасибо, я обычно в эфире не даю оценок, но два куска там есть просто виртуозные. Вы молодец большой, пусть вас не огорчает то, что у вас сейчас нет читателя, они у вас будут обязательно, молодец. Так вот, что касается Некрасова. Его главная проза – это все-таки «Жизнь и похождение Тихона Тростникова», незаконченный автобиографический роман. И это высокий класс. Понимаете, он, когда он писал для себя, а это были в основном черновики, или очерки его в петербургских трущобах, вот начало петербургского периода, физиологии Петербурга, пардон, петербургские трущобы – это уже Крестовский, а физиология Петербурга – начало петербургской натуральной школы. Там замечательные у него очерки, и вообще куски его прозы очень хороши. Я вообще считаю, что, кстати говоря, и письма Некрасова замечательные по слогу, так что лаконичные, ёмкие, злобные. Так что мне кажется, что Некрасов как раз замечательный прозаик. Ну, вы прочтите Тихона Тростникова, вам здорово понравится. Что касается Ганса Кехельгартена, ну, Ганс Кехельгартен, как считал Синявский, при всей своей наивности, это великое произведение. Там, да, кости, что-то там он важно отряхает, кости желтые он важно отряхает, молодец. Ганс Кехельгартен, по крайней мере, новаторское произведение. Потом, что мы называем поэзией Гоголя? Гоголь – это такой, он, конечно, не рожден был писать рифмованные вещи, но Гоголь – это такие, скорее, стихотворения в прозе. Вот Чудин, «Днепр», «При тихой погоде», или самое, конечно, его, по-моему, поэтическое произведение, настоящая поэма в прозе, это в целом «Страшная месть». Помните, тихо светит по всему миру то месяц. Ну, помните, вот да, когда вторая глава, когда Бурульбаш с женой возвращаются со свадьбы Исаула Горобца, вот где поэзия, мне кажется. Гоголь просто не сразу нашел свой прозопоэтический синтез. Но, в общем, у Гоголя есть куски истинно поэтические, чего стоит «Полет с Паночкой». Интересно, что в культуре сегодня образ ученика всегда убедительнее и важнее по определению образа учителя. Так Остромов, мне кажется, демонстрирует ненадобность высшего звена мессира как такового, потому что ученик чародея и без чародея возможен. В массовой же культуре образ учителя всегда не более чем шут. Этот образ высмеян еще Кастанедой с Дон Хуаном. Нет, конечно, ну что вы. Самое интересное – это затворника Шестипалый, конечно. Вообще у Пелевина всегда все строится как инициация, как диалог учителя с учеником. И по моим ощущениям, образ учителя у него всегда ярче. Затворник ярче Шестипалова. Шестипалый наивный, а затворник и мечущийся, и влюбленный в крысу одноглазку, помните, с третьим глазом. И, в общем, он неуверенный в себе. И, кстати, ему, действительно, он пишет, понадобилось много больше времени, чем Шестипалому, чтобы задать вопрос, откуда мы появляемся. Да, мы появляемся из белых шаров, а белые шары появляются из нас. Образ учителя просто он обычно чище, и как-то он не такой комический, как образ ученика. Ну, скажем, Лосев и Гусев, то есть Гусев и Лось, простите, Гусев и Лось в «Элите». Гусев действительно, как писал Тынянов, как будто прорвал экран, и мы увидели красную усатую рожу, а Лосев – это просто жюльверновский комический профессор, Паганель, рассеянный гений. Конечно, учитель всегда несколько чище и несколько односложнее, несколько однозначней площадь ученика. Ученик и наивнее, и ярче, и глупее, и обаятельнее. Но для меня, конечно, во всяком случае, в Остромове, Остромов совершенно необходимая фигура. Остромов же миктум, как там объясняется. Он человек, который приносит смысл в любое дело, приносит удачу. И Остромов произвел инициацию, даже не будучи учителем, будучи фальшивомонетчиком от науки, да, духовной. Но все-таки он сумел его инициировать. Можно ли назвать Гаршина ранней инкарнацией Леонида Андреева? Нет, конечно. Можно назвать его, ну, такой своего рода репетицией Леонида Андреева, попыткой, первой попыткой, да, подготовкой, черновиком. Такие бывают, ну, как, скажем, там, Светлов был ранним несовершенным вариантом Окуджавы. Но дело в том, что Гаршин, вот, понимаете, он был первый в русской литературе писатель, которого патология интересовала больше нормы. Андреев, конечно, в этом смысле его ученик, но это вообще заложено в стратегию декаданса. Просто Гаршин был первый русский декадент, еще тогда не понятый и не узнанный. Кстати, к вопросу о его стихах. Стихотворение на первой выставке картин Верещагина, помните, вот это «Их смерть в пустыне ждет, и, может быть, они ей рады», это хорошее стихотворение, чего вы так уж набрасываете на его стихи? Просто он был наивный очень мальчик, когда это писал, ему 20 лет было, и критика его художественная ранее тоже очень наивна, но в ней уже чувствуется гений, так что... Мне кажется, что ранний Пелевин во многом выходит из Венедикта Ерофеева. Ну, во всяком случае, так думал сам Пелевин, я вам отвечу, потому что его статья «Иксклан петушки», она как раз основана на опыте прочтения Кастанеды и Ерофеева параллельно. И очень многое в моментах инициации, да, в употреблении алкоголя и пьетля он обнаружил действительно общее. Но, конечно, он вышел не из Венедикта Ерофеева, потому что Венедикт Ерофеев – это писатель, как бы вам сказать, ну, трагический, и с самого начала тема обреченности у него звучит очень громко. А Пелевин – это писатель, во всяком случае, в ранних текстах, очень счастливый, веселый, радостный. Он создатель таких прелестных, совершенно хрустальных сказок. Ну, там, вот, и «Жизнь и приключения сарая», или даже в «Амоне Ра» очень много чистых, светлых таких фантазийных мест, невзирая на всю черную такую юмориаду, черную сатиру этой вещи. Ранний Пелевин, кажется мне, как раз, ну, такие рассказы, как «Антология детства», например, они мне кажутся гораздо более романтичными, если угодно, более глубокими даже, чем Ерофеев. Хотя, конечно, Ерофеев не повлиять на все это поколение не мог. Многие рассказы Пелевина построены по принципу смещения нескольких миров, погружения героя в состояние полубреда. Ну, Тима, милый, по этому принципу построено подавляющее большинство фантастических произведений, начиная с Гофмана. И даже до Гофмана это практиковалось. Мне понравились, спасибо, статьи о Гоголе и о Вырыпаеве. Однако удивилась статья про Андрея Орлова. Неужели он в «Очереди в бесконечность» станет первым поэтом эпохи нулевых? Не первым. Там не бывает такой иерархии первый, десятый. Он просто наиболее точно в какой-то момент выразил эпоху. И поэт, может быть, не самый лучший, но и эпоха не самая лучшая. Поэтому я не говорю, что Орлов лучший поэт эпохи. Орлов главный поэт эпохи. Он на ее уровне ее выразил. И все-таки идя чуть дальше. И поэтому мне кажется, что, во всяком случае, был период, я не знаю, продолжается ли он, но он был, когда Орлов давал людям формулы для выражения своих мыслей. Вернемся через 3 минуты.